мы сегодня постараемся смотреть на соединение времени, конечно, которое невозможно пропустить, и отчасти тем из недельных глав. Основано все сегодня будет на уроках, которые Рав Моше Вульфсон говорил на недельной главе Масей и Дварим. И мы попробуем совместить два урока в один материал. Примерно половину в этих двух уроках, может быть, две трети мы возьмем для нас, а остальное остается сегодня за бортом. В недельной главе Масей, второй из наших сегодняшних глав, Тойра рассказывает про границы земли Израиля. И Тойра начинает и заканчивает эти границы с юго-восточной оконечности Эрец Исраэль, которая на самом деле является Мертвым морем. Мертвое море, как известно, когда-то было потрясающе красивым и очень полным жизни регионом до того, как Кодеш Борху перевернул пять городов долины, самый известный это Зотом и Амор. И сегодня как бы города были так перевернуты, что как бы Мертвое море это до сих пор место абсолютной смерти, как бы там никакой жизни нету. Ничего не растет, очень-очень страшное место, очень тяжелое. Поскольку Сдом это место первого разрушения в Эрец Исраэль, не очень понятно. То есть, как бы понятно, что Сдом это место, которое намекает над нами, если мы будем продолжать делать мерзости. Да? Но при этом совершенно, к сожалению, непонятно, из каких соображений начинать и заканчивать всю дискуссию о границах Святой Земли нужно именно с того места, где на ее территории произошла первая вселенская катастрофа. Совершенно непонятно. Три недели между 17-м Тамуза и 9-м Ава – это время, которое называется Бейн-Мицарим, между теснин. 17-го Тамуза враг пробил стены Иерусалима и 9-го Ава под Парам. А во время этого времени, во время Бейн-Мицарим, сила зла безумно сильна в мире. И очень тяжело с ним сражаться. Пророк Ирмияу, автор плача Иеремии, автор книги Иха, пишет там: «Коль родфега, все, кто преследовал ее, и Сигуга настигли ее бейнами и царим, между тесни». Он использует образы пространства, но на самом деле намек здесь более глубокий. И не то, чтобы это отрицало простой смысл стиха, конечно, но более глубокий намек здесь – это намек на время. Все, кто гоняются за собранием Израиля, чтобы снять нас скальп, ловят нас как раз вот в это безумно тяжелое для нас время, когда мы в самом низу, когда силы зла наиболее яркие, наиболее сильные в реальности. Магидес Кожниц приводит своего учителя, Магида из Нежевича, который объясняет этот посук удивительным способом. Все, кто гонится за ней, коль родфега, все, кто гонится за ней, за божественным присутствием, за шахиной, и сигуха, достигают ее бейнами и царим в этот период времени между теснин, между 17-м Тамуза и 9-м Ава. Все, кто ищут настоящую божественность в своей жизни, и честно работают над этим в течение этих трех недель, получат ее в награду. Несмотря на то, что служить Творцу в эти три недели очень тяжело, и силы зла наиболее активны, наиболее сильны в этот период, тем не менее, все, кто, несмотря на сложности, несмотря на проблемы, продолжают работать, продолжают пытаться совершать служение, продолжают пытаться менять себя, продолжают пытаться делать людям хесед, а этим людям гарантировано, что они получат близость к Творцу мира. А несмотря на то, что эти три недели, они самые тяжелые недели года, тем не менее их духовный потенциал тоже безумно велик. 16 Тамуза самые низкие элементы еврейского народа потребовали, чтобы Аарон а-Коэн создал для них золотого теленка. Сказал Аарон а-Коэн: «Хаг ладейной махор» – праздник для Бога завтра. И надо понять, о каком празднике шла речь. Мы несколько раз уже приводили с вами Мидраш из недельной главы Пинхас, приводит Ворова Моше Шапира, о том, что он сказал, хотел Акодеш Борху дать евреям праздник каждый месяц лет. В Нисан дал им Песах, в Ияр дал им Песах Шейни, в Сиван дал им Швуас. Хотел дать им огромный праздник в Тамуз, но они сделали золотого теленка, и это уничтожило праздники Тамуза, Авы и Элуля, которые в результате оказались в Тишве. Сказал Акодеш Борху: месяц, который собирает себе праздники других месяцев, заслуживает того, чтобы получить свой праздник. Поэтому получился Шмини Ацерес. Таким образом, Медрес намекает на то, что Рош ха-Шана, в которой открывается Тишри, это на самом деле 17-е Тамуз. А Йом-Кипр, который идет за ним, это на самом деле 9-е Ава. А праздник в Элуле, это Рош ха-Ходеш Элул, который получается Сукос. И действительно, если посмотреть внимательно, то в такой раскладке между Рош ха-Ходеш Элул и Шмини Ацерес получится как раз 50 дней, которые дают полную параллель между отношениями Песах к Шавуоту, который называется Ацерес, и Сукос к Шмини Ацерес, который называется Ацерес. Точно так же надо понять, в чем идея 17-го Тамуза, связанного с Рош ха-Шана, и 9-го Ава, связанного с Йом-Кипуром, всем искуплением. По-простому, как 17-е Тамуза, как видно из этого Мидраша, это Рош ха-Шана, которая не состоялась. Это должен был быть переход человека в другой уровень существования реальности. Если бы скрижали не были разбиты, все было бы хорошо, то действительно был бы праздник для Хашема завтра. Был бы праздник для Хашема 17-го Тамуза. А 9-е Ава, также как бы как 17-е Тамуза, не состоявшаяся Рош ха-Шана, 9-е Ава – это не состоявшаяся Йом-Кипурим. Потому что если бы шпионы тогда вошли в землю, это дало бы нам возможность найти себя и реализовать самое глубокое, самое внутреннее собственное предназначение. А за реализацией этого предназначения и стоит Йом-Кипурим. Оказывается, 9-е Ава – это Йом-Кипур, который не состоялся. И таким образом получается, да, что более-менее понятно, почему запреты 9-го Ава и запреты Йом-Кипурим настолько одинаковы. Почему Мидраш говорит, что человек, который не постит Йом-Кипурим, а 9-го Ава – это как человек, который ест Йом-Кипур. Потому что он и есть несостоявшийся Йом-Кипур. Оба эти дня, они безумно близкие друг к другу по внутренней сути. И именно поэтому меня всегда так удивляют люди, которые говорят, что нужно голодать Йом-Кипур, а при этом кушать 9-го Ава. Потому что эти два дня на самом деле по глубокому внутреннему выражают одну и ту же вещь, одну и ту же боль несостоявшейся еврейской реализации, как выражают ее по-разному. Идея в том, что когда Аарон сказал «завтра праздник для Бога», то, с одной стороны, имелось в виду, что если все будет хорошо, то завтра будет праздник для Бога. Получилось не очень хорошо. Получился золотой теленок, получились другие всякие неприятные сюрпризы, в результате которого праздник для Бога отложился на много-много-много лет вперед. И как бы на глубоком внутреннем уровне то, что говорит Аарон, однозначно случится, однозначно сбудется. Завтра, 17-го Тамуза, будет действительно праздник Богу. А только праздник этот будет в глубоком-глубоком будущем. Пророк Захария говорит, что будет время, и пост 4-го месяца, то есть пост месяца Тамуза, он же 17-е Тамуза, а также пост 5-го месяца, то есть 9 ава, будут перевернуты для нас в дни радости, счастья и в Йом-Тов, праздник. Это 8 глава, 19 стих из пророка Захари, кому интересно. Когда придет Машиах, и 17 Тамуза и 9 ава больше не будут днями общественного поста, они будут трансформированы, они будут переделаны в самые большие праздники календаря. В течение 3 недель Бен-Мицарим, 3 недель между Теснин, это будет самое возвышенное время года, и это более-менее понятно, так же как сегодня у нас время между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипурим. Это то, что называется 10 дней трепета. Действительно, время безумно возвышенное и с уровня соблюдения, и с уровня осознания божественности в нашей жизни. Это время безумного подъема. И даже по сравнению со всем остальным годом. И точно так же это время, как бы это то время, в которое перейдет этот период в конце дней. И именно вот этот праздник, именно как бы тот момент, когда 17 Тамуза станет 17 Тамуза, когда природа человека, как когда-то в Рош-Ха-Шану, трансформируется. Да, человек в Рош-Ха-Шану был создан, и из ничего получился человек. Точно так же из человека должен получиться суперчеловек, должен получиться сверхчеловек, должен получиться человек, который избавляется от зла, человек, который реализует свое предназначение. И в этом функция новой Рош-Ха-Шана, и это то, чем когда-нибудь будет 17-го Тамуза, и тогда действительно будет праздник, потому что придет Машиах, и это тот самый праздник, на который намекал Аарон, когда говорил праздник для Ашема завтра. Будничные дни этого периода, этих 3 недель, это самые, да, в наше время, это самые низкие и самые печальные, самые грустные дни года. Но каждый Шаббас мир поднимается, и мы чувствуем приближение эпохи Машиах. Когда придет Машиах, этот период, он как бы сбросит свое покрытие, связанное с трауром, как змея сбрасывает отшившую шкуру, и будет трансформирован в самые возвышенные, самые радостные недели года. И как бы, тепло и свет Бен-Мицарим, настолько плотно закрывающийся в середине недели, раскрывается практически полностью в субботу. Время, когда можно увидеть глазами эпоху Машиах. В пятницу вечером, во время Лахадоди, мы утешаем Иерушалаим, вместе с ним весь еврейский народ. Равлах шевес беэмет габаха. Достаточно тебе сидеть в долине плача. Маор Вашемеш перевел, интерпретировал этот стих совсем по-другому. Равлах, велико для тебя, потрясающе, возвышено для тебя. Шаббас, суббота, Беэмек Габаха, которая падает на время плача, которая падает на долину слез. То есть Шаббас, который выпадает на Бен-Мицарим, Шаббас, который выпадает на 3 недели смежные между 17-м Тамуза и 9-м Ава, это великий Шаббас. Это потрясающе сильное время, очень-очень-очень начиненное духовной энергией. В частности, мы с вами, к сожалению, лишены возможности говорить урок Мацой Шаббас на следующей неделе. Поэтому мы постараемся сегодня сделать то, что я обычно не делаю. А именно мы постараемся рассказать какой-то материал, связанный со следующей субботой, для того, чтобы Шаббас, который падает на 9 ава, не прошел для вас незамеченное, чтобы у вас была духовная заготовка, домашняя работа, с которой подходить к этой субботе. Суббота перед 9 ава называется обычно Шаббат Хазон, суббота видения. Причина, по которой это так по-простому, потому что в этот Шаббас считается Хазон Ишаяху. Считается глава из видения пророка Ишаяху, которая так и называется. И поэтому это считается суббота видения. Суббота, когда во вторую читается видение. Очень похоже, если вы хотите ассоциировать, субботы между Рошашана и Йом-Кипуром называются обычно Шаббат Шува или Шаббат Шува. Ближе Шаббат Шува, потому что отрывок из авторы, который читается, из пророков, который читается во вторую в эту субботу, это Шува Исроэль Адхашем Элокеха и Кашалта Баавонеха. Вернись, Израиль, к Господу Богу твоему, потому что ты споткнулся о эмоциональное преступление свое, свое искажение реальности. Так идея в том, что так же, как там, это авторы называются Шува Исроэль из Оше, также и Шаббат называется Шаббат Шува. Так и здесь Хазон, потому что Шаббат Хазон. Есть на самом деле более глубокое объяснение того, почему это время называется Шаббат Хазон. Не только потому, что читают Хазон Ишаяху. Хазон, на самом деле, как мы уже сказали, означает видение, означает увидеть что-то. Эта суббота, как объясняет Рав Левицкий из Бердичева, дает уникальную возможность каждому еврею увидеть третий храм, причем увидеть его настолько ясно и настолько чисто, насколько он хочет, чтобы его построили. И поэтому человек, который по-настоящему глубоко стремится к отстроенному третьему храму, в этот шаббат может увидеть видение третьего храма. И поэтому это самое время называется Шаббат Хазон, суббота видения, когда в видении можно увидеть отстроенный третий храм. Шаббат Хазон – это самый возвышенный шаббат всего года. Суббота, как известно, является собой противоположность будничного времени. Поскольку во время будней это этот период, в котором мы находимся в ужасно депрессивном состоянии, шаббас все переворачивается. И несмотря на то, что как бы будни, они как бы тусклые и забитые, шаббас, наоборот, поднятый и очень возвышен. Рибьюда Анаси, мне написано, хотел аннулировать пост 9 ава, если он падал на субботу. То есть наша галаха, когда 9 ава падает на шаббас, мы постимся 10-го, мы постимся 9 ава, 10 ава на следующий день. Как в этом году 9 ава упадет на шаббас на следующую неделю, и поэтому общественный пост будет в воскресенье. Рибьюда Анаси хотел аннулировать его вообще. И причина, почему это так, это потому что 9 ава день рождения Машиах бен Давид, день, когда Машиах приходит в этот мир. Рибьюда был сам из потомков царя Давида, как известно, и сам мог быть Машиахом для своего поколения. Поэтому души этой семьи, так же, как, кстати говоря, и остальных семей, они очень тесно переплетены друг с другом. И поэтому они могут ощущать друг друга, когда есть соответствующий тренинг у людей. И поэтому Рибьюда, он чувствовал рождение Машиаха гораздо более глубоко, чем все остальные учителя в его поколении. И поэтому он считал, что 9 ава вообще не нужно голодать, если он падает на субботу, потому что Машиах уже родился. Но все остальные учителя в поколении не могли соединиться с этим так. Потому что они говорили, что несмотря на то, что на его личном уровне, возможно, это и правда, но на уровне нормального человека в здравом уме и трезвой памяти, ощущение такого орлиного полета духовного мира недоступны. И поэтому для нормального человека нужно голодать на следующий день. На вечер 9 ава мы обычно кушаем трапезу, которая состоит из куска хлеба и крутого яйца, которое мы окунаем в уголь перед тем, как есть. И как бы согбенное и затемненное видение пророка Ирмияху соединяется с нами во время этой трапезы. Да, и так же, как Ирмияху рыдает над своим народом и паленым храмом, точно так же для нас последняя трапеза перед 9 ава, 8 вечером, это знакомство с пророком Ирмияху, который приходит и в размышлительной тишине, если так можно сказать, да, соединяет нас с ужасно тяжелым временем этого дня. Да, вопрос. Сейчас мы идем туда идем. Когда 9 ава падает на субботу, то мы уже сказали, пост переносим на следующий день, пост переносится на воскресенье. И последняя трапеза перед постом, это сеуда шлишис, это третья трапеза в субботу. Но в шаббас, поскольку это не время скорбеть, мы не садимся на землю, мы не едим еду, связанную с началом поста. Да? Вместо этого мы устраиваем красивую, большую, вкусную трапезу на сеуда шлишис. И нету никаких ограничений на эту сеуду ни в Галахе, ни в обычаях народа Израиля. И Гмара говорит, что человек может даже устроить сеуда шлома бешасы, такую трапезу, как устраивал царь Шломо, когда он был царем. Так важный момент надо спросить. Что за странная ассоциация у Гмары с царем Шломо? Ведь можно было сравнить с чем угодно. Почему Гмара именно принципиально устраивает большую трапезу, устраивает любую трапезу, какую хочет? Почему Гмара разрешает именно этим языком, как царь Шломо, вверху своего могущества? Вообще непонятно, почему царь Шломо, да? Так Шломо был наш царь во время самого подъема, во время самого пика, могущества, духовности над материальностью. Под его юрисдикцией был построен первый храм, и еврейский народ был в каком-то смысле мерилом, стандартом духовной реальности для всего человечества. С другой стороны, пророк Ирмияу, с которым мы знакомимся в будние дни, его ожидала горькая, ужасная доля. Это человек, который должен был пророчествовать своему поколению о разрушении храма, а потом увидеть его собственными глазами. И он уже просил, чтобы его убили проклятые завоеватели. А только известна была вещь, что он не Навуходоносор, зная, что у Всевышнего есть серьезные претензии к людям, которые пытаются спалить его дом, пытался сделать так, чтобы ни по какому поводу к нему предъявить претензии было невозможно. Поэтому несколько декретов неизвестных, которые люди обычно широко не публикуют, которые были даны его армии. Во-первых, пророк Ирмияху запрещено было трогать под любым видом. И, во-вторых, запрещено было насиловать женщин, которые были замужем. Потому что Навуходоносор знал, что у Всевышнего есть проблемы с людьми, которые занимаются такими вещами. Так он разрешил насиловать только девушек, которые были не замужем. И это было известно. Этот указ был обнародован еще пока они были в осаде. И поэтому в городе осталось только 3 женщины. Все бегали, все девочки бегали за мужчинами, начиная с какого-то очень маленького возраста, чтобы хоть кто-нибудь на них хоть как-нибудь женился, потому что никто не хотел попасть под понятно кого. А кроме 3 девочек, было 3 девочки, которые этого не сделали, их таки поймали и изнасиловали. А в результате взятия города. А всех остальных они не тронули. Навуходоносор рассказал, что он своими руками разорвет на куски того человека, который это сделает, потому что сделать такое, с его точки зрения, было поставить под удар всю армию, потому что у Всевышнего уже пару раз такое было, когда он собирался стереть нас с лица земли, а потом в последний момент передумывал и стирал тех, которыми пытался нас стереть сначала. Он это слишком хорошо знал. Да, Аман, вспомните, через несколько лет была такая точная история. Вот. Так и Навуходоносор слишком хорошо знал, как часто Всевышний любит передумывать, когда дело касается еврейского народа. И поэтому он не хотел ни под каким соусом дать нам возможность хоть как-нибудь, хоть что-нибудь сделать.
Мы очень далеко не ушли от сеуды. Крутое яйцо. Мы едим третью трапезу или
Меловую Малку? Шаббас нет. Меловую Малку никто ничего не ест, потому что Меловая Малка падает уже на время поста. В третью трапезу, когда она падает в Шаббас, третья трапеза, так никто не ест вареное яйцо, устраивают трапезу царя Шломо, устраивают праздничную сеуду. А вот когда 9 ава падает на будний день, когда она не падает на Моцой Шаббас, когда она падает на будний день, например, 9 ава, которая падает во вторник, в понедельник вечером, садятся кушать эту трапезу до заката, последнюю трапезу перед постом. Вспомним, кстати говоря, что так же, как очень церемониально последняя трапеза перед постом здесь, так же ужасно церемониально последняя трапеза перед Йом-Кипурим. теперь это уже не будет для вас новостью, потому что, как мы сказали, 9 ава и Йом-Кипурим – это дни одной природы, между ними есть очень-очень много глубоких параллелей. Так вот, когда мы говорим про царя Шломо, да, то царь Шломо – это пик еврейского величия, это пик святости, пик раскрытия божественности в нашем мире. А вот судьба пророка Ирмияу, к сожалению, была гораздо более неприятной. Пророк Ирмияу, он должен был пророчествовать евреям своего поколения о разрушении храма. И что бы он ни делал, он должен был вот это все проходить. Как они ему не верили, как они его избивали, мучили его, и в тюрьме он за это дело сидел. И что там только с ним не делали. А потом уже, когда их начали убивать, и храм стали палить, он уже просил, чтобы они его убили вместе с ними, как мы только что с вами обсуждали. Невуходнецар категорически запретил это делать, и поэтому он мыкался от одной группы осужденных к другой. И что мог делать для того, чтобы помогать, для того, чтобы лечить раны, для того, чтобы оплакивать павших, для того, чтобы хоть что-нибудь, как бы, но для него это был непрекращающийся ужас. Потому что он должен был пережить всю эту катастрофу, должен был впитать ее в себя сам. Это безумная, безумная сила была совершенно место. Интересно, что мистическая традиция доносит до нас, что Ирмияху это Гилгуль, это духовная реинкарнация царя Шломо. Известно, что ночью перед инаугурацией храма царь Шломо женился на египетской принцессе, в результате чего случилась некая цепь событий, по которой он проспал открытие храма. И было установлено тогда наверху, что тот храм, который он построит, будет в конце концов уничтожен. А сам царь Шломо должен будет спуститься вниз и полюбоваться на то, что он сделал. И поэтому спустился царь Шломо в образе пророка Ирмияу. Это одна из причин, по которым все было сделано, как оно было сделано, и все вот это разрушение он должен был впитать в себя, потому что считали его наверху фактически виновным в том, что это разрушение произошло. И точно так же, как царь Шломо был феноменальным интеллектуальным гением поколения, человек, который написал и притчи, и Экклезиаста, феноменальные глубочайшие философские работы. Точно так же пророк Ирмияу был духовным лидером поколения, не только на уровне связи с Богом, но еще и на уровне конкретного простого интеллекта. Это был феноменальный как бы visionary, это был человек, у которого был взгляд на реальность, которую он сам формировал. Это был человек, в руки которого было дано формировка будущего в каком-то смысле.
Сам знал, что он реинкарнация?
Вероятно, да. И не только Ирмияу знал. Не только, это была очень известная вещь. Есть отдельная тема, когда-то мы немножко трогали это место, может быть, как-нибудь потрогаем еще. Царь, все-таки Ягу, который тоже был большой цадик, места, в которых он его заключал в тюрьму, они тоже были не случайными. Зная, с кем имеет дело, он проводил его по местам боевой славы. А в тех местах, в которых ему было чего дорабатывать, он его туда садил в тюрьму, чтобы он там пытался починить то место, в котором сидел, свои ошибки, которые он там сделал, целый день. В субботу, когда все это, значит, происходит, да, царь Шломо, он не будет вечно как бы представляться как Ирмияу. В какой-то момент, когда придет Машиах, в какой-то момент Машиах тоже будет в каком-то смысле перевязка с царем Шломо. И нету в истории человека, который был бы персонификацией абсолютной трагедии, у которой нету в конце хэппи-энда. Поскольку в каком-то смысле как бы весь процесс творения и существования реальности до прихода Машиаха, несомненно, трагедия. Но после прихода Машиаха он трагедией перестает быть. И поэтому точно так же и человека нету, который навсегда остался бы манифестацией этой безумной трагедии. Да. Так вот, возвышенная, потрясающего уровня душа царя Шломо была в своей самой нижней точке, когда он попал в Ирмиягу и должен был вмещать в себя все эти боли и страдания, и написать плач Иеремии, и написать... В Шаббат, с другой стороны, нету скорби, нету уничтожения. Как мы сказали, Шаббат переворачивает время недели. Поэтому это безумно возвышенное время. И поэтому время, когда можно посмотреть на отстроенный третий храм, не случайно время, когда мы встречаемся не с пророком Ирмияху, а мы встречаемся с его возвышенным, раскрытым предком. Это время, когда на последнюю трапезу перед постом приходит сам царь Шломо. И поэтому вместо того, чтобы кушать трапезу, связанную с Авейлус, связанную со скорбью, мы кушаем трапезу, как говорит Гемора, Сеуда Шломо Бешаса, это Сеуда царя Шломо в его время. Насколько безумно сильная строчка, потому что это действительно время царя Шломо, когда приходит царь Шломо, а не пророк Ирмияху, это его время. И поэтому, да, когда 9 Ава падает на Шаббат, так мы не едим траурную трапезу, мы все это устраиваем специально так. Очень праздничное время. Каждое время в течение дня в Минху раскрываются наиболее ярко, наиболее сильно атрибуты Цхака. Известная очень вещь, Гемара в Брахас говорит, что наши тфилы кенегед карбан истикун. Что тфилос, они в соответствии с приношениями были учреждены. И утренние приношения связаны у нас с Корбан Тамид, с первым, а дневное со вторым. А второе мнение в Геморе говорит, что тфилос авостик. Праотцы учредили наши молитвы. И причина этого, то, что каждый из праотцов был уникально связан с определенной частью дня. И поэтому в его силах было открыть в течение этого времени канал, который можем использовать как канал связи с Творцом Вселенной. Авраам Авину, как известно, со своим атрибутом Хесед, раскрыл для нас канал утра. Ицхак Авину раскрыл канал дня, его молитва это Минха. И Яаков Авину это Марья. Так Ицхак Авину, его атрибут это атрибут суда. И поэтому во время Минхи в течение нормальных будних дней с безумной силой раскрывается в мире именно атрибут суда. И Шаббат это тот день, как мы сегодня сказали несколько раз, это тот день, который меняет реальность, который ее переворачивает. И поэтому поскольку Шаббат это время переворота, то в Минху, в Шаббат огромный хесед приходит в этот мир. Это не время увеличения суда, а наоборот, время увеличения его противоположности. Это время, когда огромный-огромный хесед приходит в этот мир.
Когда приходит в Шахаре в субботу?
Интересный вопрос. Я не видел в книгах. Это единственное место, где я видел, что приводили эту идею. Он не говорит о том, что приходит в Шахаре. 9 Ава, соответственно, это день самого сильного, самого яркого раскрытия суда. Именно поэтому, когда 9 Ава падает на Шаббат, этот Шаббат переворачивает его и становится днем феноменального раскрытия Божественного Милосердия. Это день феноменального, совершенно очень сильного раскрытия качества Рахами. Это особенно так в Минху, которая падает в этот день. И как раз, когда мы после того, как мы помолились Минху, мы приходим домой кушать третью трапезу. Важно только помнить, что когда мы едим третью трапезу в субботу, падающую на 9 Ава, в отличие от любого нормального субботнего дня, запрещено трапезой заходить за закат. То есть мы обычно начинаем до заката и едим все время от заката до выхода звезд, когда можно пойти помолиться Маев. Тут ситуация будет другая, надо прекратить есть до заката. Потому что время между закатом и Марьевом это спорное время, если там Шаббас или если там уже пост, поэтому мы начинаем раньше. Соответственно, как бы делаем так. Царь Шломо построил Бет-Амикдаш и спустил вниз божественное присутствие, что что оно могло существовать и раскрываться в этом мире даже через аспекты абсолютной материальности, через простое здание. И, соответственно, известная очень вещь о том, что как бы, лица Херувим, они были внутри храма, они были связаны друг с другом, они тянулись друг к другу, когда евреи и Акудашборху делали все хорошо, все правильно, а когда нет, так они отворачивались друг от друга, очень известная вещь. Так 9 ава, когда враги наши ворвались в Бисамикдаш, они связались друг с другом, как связываются муж и жена. Казалось бы, в момент наибольшего отдаления они были наиболее близки, наиболее связаны друг с другом. Это главный тейковый, главная идея, которую мы выносим из 9 ава, о том, что даже вместе наибольшей боли на самом деле нас не бросили. На самом деле это и есть место наибольшей связи. А только нужно увидеть глазами и научиться видеть в той реальности боли и страданий, которые мы видим перед собой, ту реальность, которая на самом деле стоит за ней. И эта же идея как бы самым ярким способом, конечно, раскрывается 9 ава, но все остальное время, особенно в субботы, которые падают на Бейн ха-Мицарим, мы это видим немножко в меньшей мере. Да? Шаббас, который как бы во время, которое тяжелое время, на самом деле приходит для того, чтобы перевернуть его и раскрыть внутри нашей реальности красивые и потрясающие вещи. Именно потому, что он переворачивает время, которое время социальной доминантности суда. Три субботы Бейн ха-Мицарим на самом деле черпают из того времени, когда придет Машиах, когда они будут на самом деле реализованы и полностью использованы. Каждый раз, когда человек, который несет потенциал Машиаха, должен родиться, Сатан начинает протестовать, что мир еще не готов, что евреи еще не готовы, что поколение еще не доросло для того, чтобы привести Машиаха. Потому что он знает, что его существование закончится с приходом Машиаха в нашу реальность. Он поднимает все возможные силы, какие у него есть, для того, чтобы в каждом поколении бороться с ребенком, который должен нести это в себе, еще внутри утробы материнской, в которой этот ребенок сидит. Именно поэтому Акодеш Борху пытается в каком-то смысле, как бы он не может полностью игнорировать, да, как бы требования меры суда. Оно в каком-то аспекте должно быть удовлетворено. Акодеш Борху не хочет этого делать, а он как бы делает так, чтобы Сатан не протестовал против, да, обвинитель не обвинял против попытки Машиаха прийти в этот мир, тем, что он вкладывает его в какие-то места, в которых никогда в жизни Сатан не подумал бы, что Машиах может оттуда прийти. Просто потому на самом деле, что Сатан никогда не подумает, да, как бы силы суда, когда не подумает о том, что возможно вырастить Машиаха из места настолько пропитанного какой-нибудь дрянью. Примеров этого очень-очень много. Машиах, например, один из способов это увидеть, как бы, это просто посмотреть на нескольких примеров, вы увидите общую идею. Машиах – это потомок царя Давида. Рус, которая была началом, как бы, да, раскрытия потенциала Машиаха, которая сделала возможным, да, как бы, роду Иуды стать прародителем рода Машиаха. Отдельная тема, ужасно интересная на эту тему, это что же она такого добавила к Иуде, что после нее реально стало возможно из Иуды Машиаха сделать. Это отдельная очень красивая тема, отсылаю вас к замечательной книжке Рава Моше Айзмана на эту тему. Я не только эту конкретную, а вообще все его книжки очень рекомендую. Но это конкретная на Шавуот, безумно красивая книжка, очень-очень рекомендую, хоть она и по-английски. Вот как называется, я сейчас не вспомню, с полпинка это мне смотреть надо. постараюсь его найти. Да, значит, так вот, идея в том, что она приходит из безумно низкого места. Рус приходит из Моава, Моав гематрия 49, как известно. И Гаон пишет об этом достаточно открыто, что это сигналит о том, что как бы народ этот находится на 49 уровне нечистоты. И происходит это потому, что в источнике своем он происходит от связи Лота с собственной дочкой. Уже куда, Господи, более низко надо падать для того, чтобы что-нибудь такое нарисовать. Дочь Лота, которая родилась и которая выросла в доме, несла в себе потомство Машиаха. И на самом деле с утра это был один из декретов Божественного суда о том, что Машиах должен произойти от потомков Авраама и потомков Лота. О том, что мальчик должен быть от Авраама, а девочка должна быть от Лота. Мы видим это в двух аспектах. У Лота было двое дочерей, которые пережили катастрофу. От одной из них пошел Моав, и оттуда пришла Руса Моавия, которая была прабабушкой царя Давида. А из Амона пришла Наама, которая была жена царя Шломо, та самая, которая родила Рехабоама, следующего наследника престола, через которого идет линия, которую Машиах должен который думаешь, я должен произойти. Так идея в том, что Акадош Барух Ху запрятал искру Машиаха в городе Содома и внутри Моава, и внутри Амона. Те места, в которых сатан не протестует, потому что представить себе, что с такого низа можно подняться на самый верх, это нереальная дорога, совершенно нереально. С этим сатан не спорит. Поэтому сам Акадош Барух Ху считает как бы, царя Давида такая хорошая находка. И говорит, что я нашел Давида моего слугу, а мне даже говорит, где я его нашел, в доме. Потому что да, там никто не ожидал бы его увидеть. То есть как бы то, что там, оттуда может прийти такой феномен духа, такой князь духовной реальности, как царь Давид, это невозможно, это нереально, такого не бывает. Поэтому Акадош-Барух-Ху говорит, я нашел царя Давида, это находка. Откуда я тебя нашел в доме. Когда Рус, моавитянка Рус, перешла в еврейство и вышла замуж за Боаза, это была как бы, центральная точка в развитии возможности привести Машиаха в реальность. Она должна была родить следующий этап, следующее звено в цепи, которое связывало нас с Машиахом. Она как бы пришла и активно как бы потребовала, чтобы Боаз на ней женился. И когда, это не то, как делается нормальная еврейская свадьба. Да? Девушка обычно скромная, она обычно не лезет на стол к какому-нибудь мужику, когда его никто не видит. И когда сатан это увидел, когда сила суда это увидела, опять же, сказала сила суда, вот это ее моавитские корни проявляются. От нее точно никакой Машиах произойти не может, потому что с таким поведением не только Машиаха родить, дай бог, в гиеном не попасть. Таким образом, получилось тайком принести в этот мир еще одно звено в цепи. И такое делает Акадош Барух Ху. Да. И такое, значит, вот Акадош Барух Ху делает многократно, да, как бы, чтобы вся эта линия могла продолжаться. А сатан постоянно как бы рассматривает всю семью Переца, от которой может произойти, царь Машиах. Очень старается как бы этого не делать. Когда сам царь Давид должен был родиться, так он должен был родиться рыжим. И поэтому, значит, рыжие, у него должны были быть такие же импульсы, как были когда-то у Эйсова. Да? И сатан сказал, не может человек с такими импульсами стать царем. Это невозможно, чтобы человек с такими импульсами стал мессехом. Это нереально. И тоже отстал от него. И так получилось, что он родился, и никто его не трогал. Кроме этого известно очень вещь, что когда царь Давид родился, его вообще считали мамзером много лет, потому что он родился в результате ужасно непонятной такой истории. А когда царь Давид стал вырастать, и когда он действительно как бы получился из него матерого уровня праведник, то пришлось как Кадошборху сделать так, чтобы в поколении стали говорить о том, что он правнук царя, правнук Рус. А весь этот брак был вообще непонятно откуда, кого, с кем, никогда непонятно как. Потому что вся эта галаха о том, что можно с женщинами, нельзя с мужчинами, которые приходят из Муава, в этом поколении была предметом жарчайших споров, что отражено в известной геморе в Евамс. И это была большая проблема. Очень много людей вообще считало, что он незаконнорожденный. Не только потому, что была история с папой, а потому что он еще был потомок всех этих вот нетривиального брака между Рус и Бозом. Это была проблема, да, как бы когда то, что он был Адмони, написано было Адмони Ефрейнайм, так то, что он был рыжий с красивыми глазами, так идея в том, что он все свое глубокое внутреннее я, все свои вот эти животные импульсы, которые были у него рыжие, которые были у него от Эйсова, все это было использовано для того, чтобы поставить это на работу, на кидушу. Он убивал только как приказывался Медрина, и так далее. Все его животные побуждения, они все были тотально под контролем. Поэтому он смог переработать в результате тяжелейшего труда, который Сатан не верил, что вообще можно такое нарисовать, он смог переработать все это дело в инструменты служения Творцу. Географически Мертвое море и Содом — это самая нижняя точка на территории Эрец-Исраэль. То есть просто с точки зрения высоты это самая низкая позиция. Точно так же и Бен-Мейцарим — это самая низкая точка в течение еврейского года, да, в топографии еврейского года самое низкое время. Мы уже говорили, этот период на самом деле очень сильно поднимется, когда придет Машиах. И в связи с этим можно предположить, говорит Рав Ульсон, когда придет Машиах, вся вот эта территория вокруг Мертвого моря тоже будет Акадошборху перевернута. И Содом, который был когда-то потрясающим цветущим садом, перевернется назад из места соли и смерти. Вернется назад в цветущую долину, которая там когда-то была, когда Машиах придет и сможет перевернуть преступления, которые люди там когда-то сделали.
Это есть у кого-то из пророков?
Нет, и поэтому он говорит, можно предположить, именно это язык. Но полудоказательства есть. Дело в том, что есть псих Рав Кагана, который говорит, что в будущем те люди, которые правильно выполняли заповедь Сухи, они получат награду Суку Содома. Вот это удивительное выражение, оно тоже явно намекает на то, что Содом перевернется в то, что должно быть внутри Суки, а именно Ганейду. Это должно быть место потрясающего удовольствия. Праведники смогут получить удовольствие феноменального размера. Опять же, по-видимому, не физическое, но тем не менее. У тебя был вопрос?
Мне казалось, что это не только самая низкая точка в Израиле, но самая низкая точка в мире.
Я побоялся это сказать на уроке, потому что это самая низкая точка в мире, потому что мне кажется, что может быть еще одна ниже, чем она. Но я точно не помню, честно скажу. Может быть, ты права. Я много лет так думал. Для этого нужно быть эксперт-топографа. Я в этом ничего не понимаю. Пророк Ишая говорил о перевороте Содом. Написано «Вейсем Мидбара Кейдем». И он сделает Мидбар. Мидбар — это, по-простому пустыня, но не с той точки зрения, что это как пустыня Сахара. А это просто пустыня, где никого нет. Это место, где пустошь. Всевышний сделает пустошь, как Ганейден. В Арваса Киган Хашем. И Арава как сад Бога. Один из уровней понимания этого, это то, что вот это значит пустошь, это дом. А Арава – это окружающая ее среда, связанная с Мертвым морем. Продолжает Ишайя, сасан вы симха им цевой. И радость начала, и радость конца будут там находиться. И когда придет Машиах, точно так же, как в пространстве мы увидим переворот от смерти в жизнь, так и здесь, во времени, мы тоже увидим переворот от смерти в жизни. Бенамицерим из времени Авейлус, из времени траура будет перетрансформирован и переделан в дни сасана симха, в дни радости. И радости начала, и радости обретения конца. Царство Бога раскрывалось на троне династии царя Давида и его потомков. Когда Машиах раскроется и займет трон по правилам принадлежащий, то так же, как царь Давид стремился к тому, чтобы на самом деле царем был не царь, а царем был Бог. Точно так же у Машиаха получится, чтобы царем был не царь, а царем был Бог. С дом, место, в котором когда-то было заключено семя Машиаха, это символ царства Кидуш. Начиная с границ Эрец Исроэль, обсуждая границы Эрец Исроэль, начиная с Сдома, идя на запад от Сдома и проходя по кругу всю землю, возвращаясь к Сдому еще раз, Тора на самом деле намекает на очень важную вещь. Царство Бога, которое раскрывалось в храме, оно может быть изгнано из его места раскрытия. Оно может даже обойти длинным путешествием, да, буераками, обходить через континенты, через тысячелетия. Но в конце концов оно вернется назад в свою точку исхода, в свое начальное место, откуда оно начинало раскрытие. Шаву баним левуам. Вернутся дети, то есть еврейский народ, вернется в свои границы. И тогда царство Всевышнего будет раскрыто полностью. Самая низкая точка в истории, это точка, в которой живет наше поколение. Последнее перед тем, как придет Машиах. Наше поколение заканчивает и как бы, раскрывает в себе все ужасные слова в конце трактата Сойта, которые описывают состояние, ужасно низменное состояние поколения перед Машиахом. Нарисуем оттуда, там много интересных деталей, которые стоят вполне вашего времени и вашего изучения, но нарисуем оттуда один штрих, просто из этой ужасно критичной мишны. Мишна говорит, лицо поколения как лицо собаки. И говорил Рабосроль Салантер, в чем смысл сравнения поколения с собакой. Говорит Рабосроль, что собака, это когда человек идет с собакой по улице, как собака бежит впереди, на самом деле представляя себе, что она поводырь человек. И где можно понять, кто там за кем идет на самом деле, когда собака добегает до перекрестка, она разворачивается и смотрит на хозяина, чтобы понять, куда он сейчас пойдет. И вот тут становится понятно, что собаку ведет на самом деле хозяин, а не хозяин. Собака ведет хозяин. Это Рассалантер, лицо поколения, как лицо собаки, это современные политики. Это люди, которые, оцените, господа, 19 век. Это люди, которые на самом деле должны вести поколение, но у которых совершенно нету никакой возможности и желания это делать, бороться с народными массами и тянуть их туда, где по зову совести они должны идти. Поэтому они, добегая до каждого перекрестка, смотрят, а народ хочет сюда или народ не хочет сюда. Итак, мы понимаем, что лицо поколения, люди, которые должны вести поколение, это лицо собаки. Это не те люди, которые должны вести поколение. Это люди, которые только притворяются, что они его ведут. Там много таких интересных деталей написано, которые вполне стоит почитать и вполне стоит о них подумать. На самом деле, самые ужасные строчки во всем трактате, очень тяжелые, очень болезненные. Мы понимаем, что последняя секция трактата Сойта лучше, чем любое другое поколение до нас, просто потому, что мы это все видим своими глазами. И без всяких геморрой, без всяких комментаторов становится понятно, чего конкретно Талмуд там имеет в виду, когда все это пишет. Альдерах Пшача называется. По-простому. И когда человек пытается по-настоящему связаться с Акодыш Борху и раскрывать Бога в своей жизни, то эта борьба в течение нашего поколения, в частности, особенно в течение вот этих 3 недель, она становится безумно тяжелой. И когда Бен Мицерим падает на часть календарного года, и то, что она является как бы та функция, да, которую она выполняет во времени, та функция, которую Сдом выполняет в пространстве, это функция, которую выполняет наше поколение в аспекте истории человечества и истории еврейского народа. Мы самая низкая точка. Но именно поэтому, именно из этой самой нижней точки и придет в конце концов Машиах, который будет на самом деле точкой самой высокой. И через интенсивную учебу, через то, что человек будет трудиться в молитве, и через то, что человек будет давать цедаку, дай Бог, придем мы к тому, чтобы поднять вуаль тьмы и раскрыть номинального размера духовные высоты, которые достижимы только для людей, которые работают в самых тяжелых условиях. Дай Бог, чтобы исполнилось скорее из наших дней, чтобы обновились для нас дни этого месяца, в радость начала и радость завершения, и для того, чтобы из дней траура увидели мы дни праздника. Господа, есть какие-то вопросы?
Когда ты говорил про царя Давида, ты сказал, что он убивал только по приказу Сангедрина. А как же...
Урия, единственная ситуация, когда он от этого отклонился. Единственное место, там, где он от этого отошел, вот там у нас были проблемы. Как раз вот в этом самом месте. А теперь, кстати, становится понятно, почему это безумно сложное место, потому что на самом же деле, как известно, он же убил его за дело. Он был хаевмиса так. И главная претензия к нему заключалась в том, почему он не пошел в Санхедрин. Это же главная проблема была, почему он не пошел в Санхедрин. То есть получается, на самом деле, это безумно сложное место упирается в конце концов и отчасти вот в эту самую проблему. То есть, оказывается, вот эта самая наша проблема, там она самым ярким способом раскрывается. Это большая проблема таки действительно, что он там в Санхедрин не пошел, я согласен. Окей, господа. Еще вопросы?
Спасибо, Дима.